Евангелие от Луки, 11 глава, 3 стих. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». После трех первых просьб о том, чтобы светилось имя Божье, чтобы пришло Царство Божье и чтобы воля Божья исполнялась на земле, как на небе, вдруг такая незначительная просьба о насущном хлебе. Вот почему есть толкователи молитвы «Отче наш», которые никак не хотят допустить, чтобы Христос учил нас молиться о такой нужде, как хлеб насущный, и притом в количестве только на один день. Они утверждают, что Христос учил нас молиться не о физическом хлебе, а о хлебе духовном, о пище для души. Но мы с полным правом можем просить у нашего Господа насущного хлеба. И телесного, и духовного, ибо мы нуждаемся и в том, и в другом. В центре молитвы Господней стоит человек со всеми его духовными и физическими нуждами. Ничто не сокрыто от любящего взора Отца нашего Небесного. Он заботится не только о человеке, венце творения, но и обо всей твари поднебесной, вплоть до маленькой птички. В Псалтире, 144 глава, 15 стих, написано: «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время». О чем больше всего заботится человек на земле, как не о хлебе насущном? У многих эта забота является единственной и главной, ибо о хлебе духовном многие ничего не знают. Вот почему искушение хлебом было одним из первых искушений нашего Господа Иисуса Христа. Старая, как мир, забота о хлебе насущном всегда была присуща человеку. Лишить человека хлеба значит лишить его всего. Голодного человека в пустыне не спасут никакие богатства, а только насущный хлеб. Хлеб есть дар Божий. Он является самым необходимым в жизни каждого человека, кто бы он ни был. «Под хлебом насущным, — говорил Мартин Лютер, — мы подразумеваем не только то, чем мы питаемся, но и все остальное, без чего не мыслим нашего земного существования. Еда и питье, одежда и обувь, кровь и здоровье и многое-многое другое». Молясь о хлебе насущном, мы выражаем свою полную зависимость от Бога, глубоко сознавая, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. Усердие, которое проявляет земледелец на поле, составляет только незначительную долю процесса роста и созревания плодов. Этот великий труд совершает наш Творец и Создатель. Он дает семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Да, хлеб насущный дает нам Отец Небесный. Слова «подавай нам» также говорят, что мы должны молиться не только о себе, но и о других. «Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других», пишет апостол Павел в послании к филиппийцам, 2 глава, 4 стих. Это также означает, что мы должны не только молиться о людях, но и оказывать им всяческую помощь. В день Великого Суда Господь скажет тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Евангелие от Матфея, 25 глава, 34-35 стихи. Вот мерило, которое дал Господь для оценки поступков людей и их духовного состояния. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день» – наглядный пример великой заботы Господа о каждом дне своего народа, нам дан еще в древности, когда ветхозаветный народ Божий собирал в пустыне столько манны, сколько мог съесть за один день. Примечательно, что манну собирали до восхода солнца, а накануне субботнего дня в двойном количестве. Если же оставляли ее до утра, то в ней заводились черви, и она становилась негодной для пищи. Казалось бы, что такое один единственный день в жизни человека? Но не состоит ли вся наша жизнь из отдельных дней? Недаром в молитве Моисея, человека Божьего, говорится: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Псалом 89, стих 12. Господь хочет, чтобы мы были свободны от забот о завтрашнем дне. Тело наше – замечательный инструмент, которым пользуется душа, как музыкант своим музыкальным инструментом. И чтобы оно могло выполнять свою задачу, ему необходимо питание. Каждый инструмент нуждается в хорошем уходе. И наше тело, чтобы быть здоровым, требует ухода и, в первую очередь, нормального питания. Величайшее значение в нашей жизни имеет здоровье. Оно является необходимым условием труда, как на благо общества, так и для Царства Божьего. Оно является источником радости, бодрости и хорошего настроения. Здоровье помогает преодолевать все трудности. Экономит оно материальные средства, ведь болезнь требует дополнительных расходов. Здоровье помогает быть независимыми и продлевает нашу жизнь. Болезнь же, наоборот, сокращает ее. Вот почему надо заботиться о своем телесном здоровье. А питание имеет для нашего телесного здоровья величайшее значение. Вот почему в молитве «Отче наш» есть просьба о насущном хлебе. Просьба о питании для тела. Но в эту просьбу входит и просьба обо всем, что необходимо для здоровья. Прося Бога о насущном хлебе для тела, будем помнить, что нам нужен и духовный хлеб для души. Духовным хлебом является Слово Божье. Так говорит Иисус Христос: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Этими словами Христос учит нас смотреть на Библию как на хлеб духовный, как на пищу для наших душ. Недостаточно иметь Слово Божье, надо питаться им. Наш духовный рост зависит от того, как мы питаемся Словом Божьим. Слово Божье – такая духовная пища, которая способна из духовных младенцев сделать духовных богатырей. Мы все должны стремиться к тому, чтобы из духовных младенцев превратиться в духовных богатырей. Как же питаться Словом Божьим? Прежде всего, надо научиться делать это самостоятельно. Мы знаем, что до известного возраста нас кормили с ложечки. Но как было бы странно, если бы теперь в зрелом возрасте мы захотели того же. А между тем есть много христиан, которые всю жизнь духовно питаются с ложечки, то есть той духовной пищей, которую получают на богослужениях от проповедников. Что значит питаться самостоятельно? Это значит читать Библию или Евангелие наедине с Господом, читать с молитвой, помня, что лучшим наставником является Дух Святой, о котором Иисус Христос говорит: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Наставник каждого из нас, христиан, Дух Святой». Для питания имеет большое значение регулярность. Есть верующие, которые читают Слово Божье нерегулярно, лишь время от времени. Питать свою душу необходимо ежедневно, как ежедневно мы питаем свое тело. В нерегулярном питании нашего внутреннего человека кроется духовная слабость. Ежедневное подкрепление Словом Божьим своего внутреннего человека
является священной обязанностью каждого христианина и каждой христианки.
Многие христиане читают Слово Божье хаотически, то есть безо всякого порядка. Надо приучить себя читать Писание систематически, в каком-то порядке. Самым лучшим при этом является чтение главы за главой и книга за книгой. Такое чтение и будет систематическим. Но возможно и чтение в свободную минуту одного, двух или трех стихов, которые могут оказаться прекрасным подкреплением для наших душ. Как часто подкрепляли нас такие короткие слова Евангелия, как «Не бойся, только веруй» или «Взирай на Иисуса». И, наконец, мы должны знать, что в Слове Божьем есть места особенно питательные, те, которые относятся к Иисусу Христу. Христос говорит о себе «Я есть хлеб жизни» – Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих. Вот почему Слово Божье является духовным хлебом. Оно полно Христа, хлеба жизни. И если мы будем питать себя хлебом жизни, Иисусом Христом, то наша христианская жизнь будет полна здоровья и силы. Вот что означает просьба «Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих. Иисус Христос не только Спаситель, но и великий Учитель. Его чудное учение охватывает все стороны нашей жизни. Совершая свое великое служение на земле, Христос учил людей смирению, послушанию, долготерпению, чистоте помыслов, всему доброму и светлому. При этом на первое место Он ставил любовь и прощение. Иисус Христос не только учил людей любить и прощать, но и Сам бесконечно прощал и любил. Имя Иуды известно всему миру. Еще никто из живущих на земле не сказал о нем ни одного доброго слова. И только Иисус Христос, обращаясь к нему, назвал его другом. «Друг, для чего ты пришел?» Евангелие от Матфея, 26 глава, 50 стих. Эти слова были сказаны с чувством великой жалости и любви к Иуде, ибо на устах нашего Господа никогда не было лести. А какая бездна любви и прощения была явлена нашим Спасителем на Голгофском кресте! Это молитва о распинавших Его. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Всего несколько слов, но кто постигнет и измерит всю их глубину и высоту? Прощая другим, мы прежде всего должны помнить, что нам самим очень много прощено Господом. «Все мы много согрешаем», – пишет апостол Иаков. Послание Иакова, 3 глава, 2 стих. «Прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Прежде всего, мы должны уяснить, что значит долг и грех. Все, что существует в мире, имеет свою историю, и грех в том числе. Где начало греха? В Эдемском саду. Кто совершил первый грех? Ева, а потом Адам. В чем заключался первый грех? В непослушании Богу. Многие улыбаются, говоря о самом первом грехе на земле, грехе Евы. «Подумаешь, — говорят люди, — какой грех? Съела плод от запрещенного дерева». Дело не в плоде и не в дереве, а в заповеди Божьей, которую нарушили первые люди на земле. Первый грех на земле объясняет сущность греха вообще. В чем же она? В непослушании Богу. Любой грех есть непослушание Богу, нарушение Его заповеди. Вот почему грех является долгом пред Богом, и вот почему мы все являемся должниками пред Богом. Долг – – это нечто весьма серьезное. Даже один единственный долг может лишить нас покоя. Нет такой силы на земле, которая могла бы сделать долг несуществующим. Он чрезвычайно живуч. Проходят годы, и нам кажется, будто наш долг уже предан забвению. Но это не так. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Евангелие от Матфея, 25 глава, 19 стих. Только легкомысленный должник может до поры до времени почивать в беспечности. А как обстоит дело с нашим великим долгом перед Отцом нашим Небесным? Можем ли мы похвалиться бескорыстным служением Ему и ближним? Нам остается лишь смиренно сказать: «Господи, у нас на лицах стыд, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение». Книга пророка Даниила, 9 глава, 8-9 стихи. Евангелие учит, что всякая неправда есть грех. Первое послание Иоанна, 5 глава, 17 стих. И еще: кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих. Господь говорит, что ненавидящий брата своего есть человекоубийца. Первое послание Иоанна, 3 глава, 15 стих. Не посетить больного, не откликнуться на призыв о помощи, не проявить любви и сочувствия к ближнему – все это является грехом. Но подчас мы не чувствуем даже угрызений совести. Сколько таких грехов накапливается за день, за месяц, за год? Казалось бы, всего лишь капли и песчинки. Но из капель образуются моря, а из песчинок – материки. Все мы должны быть послушны Богу, Его словам, Его заповедям, но бываем и непослушны. Значит, на нас ложится грех непослушания. Прося Господа, чтобы Он простил нам грехи наши, мы просим о прощении наших грехов непослушания. Все наши грехи пред Богом, от первого, который совершили, и до последнего, который совершим, делятся на две категории – соделанные до нашего обращения ко Христу и те, которые мы совершаем после обращения. Был день в жизни каждого из нас, когда мы со всеми грехами, соделанными до обращения к Господу, пришли к подножию Голгофского креста и попросили нашего Спасителя омыть нас кровью Своей и сделать наше черное сердце белее снега. Мы не могли в молитве покаяния перечислить все свои грехи. Их было как песку на берегу морском. Мы могли только повторить слова псалмопевца Давида: «Омой меня, и буду белее снега». Псалом 50, стих 9. «Омой меня всего, с головы до ног, ибо я весь покрыт проказою греха». Так просили мы. И Иисус Христос омыл, простил весь наш великий грех. В доме Симона Фарисея Иисус Христос сказал притчу о двух должниках. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Евангелие от Луки, 7 глава, 41-42 стихи. Этой притчей Христос говорит нам о неодинаковых долгах людей перед Богом. Долг Симона Фарисея был один, долг Марии Магдалины, пришедшей в его дом, другой, долг учителя Израилева Никодима – один, а долг разбойника, прощенного Христом на Голгофе, другой. Но главное, о чем Христос говорит в своей притче о двух должниках, это то, что Бог прощает всякий долг, если грешник искренне взывает к нему о прощении. Но есть грехи, совершаемые нами после обращения и возрождения. Это наше повседневное непослушание Богу и наши повседневные прегрешения перед Господом. И здесь есть две категории прегрешений. Одна – случайные проступки, которые мы совершаем, сами того не желая. Другая – сознательный грех, повторяемой нами снова и снова. Например, можно ежедневно говорить заведомую ложь, ежедневно оскорблять ближних, ежедневно закрывать сердце от нужд окружающих, ежедневно проявлять свой отвратительный характер и тем причинять ежедневную боль домочадцам. Иисус Христос учит молиться: «И прости нам грехи наши». Какие грехи? Случайные проступки, которые мы оплакиваем, но несознательные, изо дня в день повторяемые. Пока мы их не оплачем, они лежат на нас непрощенным долгом и неснятым бременем. Для невольных прегрешений и есть милость Божья, и есть прощение Божье, есть безграничное милосердие Христа, Спасителя нашего. Но для сознательного, лелеемого греха существует только один путь – оставление его. Никакой сделки с ним, ни малейшего компромисса. Повеление Божье гласит ясно и определенно: «Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Книга пророка Исаия, 1 глава, 16 стих. Не будем откладывать примирение с Богом после каждого прегрешения, но будем тут же с нашим грехом обращаться к Господу, чтобы Он не тяготил нашей совести. Поэтому слово «прости», направленное к Господу, может в течение дня исходить из наших уст многократно. Любовь Божья всегда открыта для нас, и мы можем в любой час и минуту обратиться к Нему за прощением. Но нельзя пройти мимо слов в молитве «Отче наш», как и мы прощаем должникам нашим. Кто эти должники наши? Это люди, которые причиняли и продолжают причинять нам зло. Члены наших семей, соседи и недруги по работе. В молитве «Отче наш» указан верный путь к превращению недруга в друзей. Этот путь – прощение. Как и мы прощаем должникам нашим. Но прощаем ли мы? И до каких пор мы должны прощать? С таким вопросом обратился однажды апостол Петр к Иисусу Христу: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стихи. То есть мы должны прощать так, как прощает нас Господь. Ведь что ни шаг, то согрешение перед Богом у каждого из нас. И что было бы с нами, если бы Господь прощал нас только до 7 раз? Но Его прощению нет предела. Пусть не будет предела и нашему прощению людям, согрешающим против нас. Евангелие от Луки, 11 глава, 4 стих. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Эта просьба в молитве «Отче наш» обращает наше внимание на существо, которое Иисус Христос называет лукавым. Кто это лукавый? На страницах Библии это слово встречается неоднократно. Прочитаем некоторые места. «Да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». Первое послание Иоанна, 2 глава, 13 стих. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Послание Ефесянам, 6 глава, 16 стих. «Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого». Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. Из всех мест Священного Писания ясно видно, что лукавый – то самое существо, которое на еврейском языке называется сатаной, а на греческом – дьяволом. Но почему Библия называет дьявола лукавым? Что значит слово «лукавый»? Слово «лукавый», по-гречески «злой», означает «неискренний», «двуличный». Дьявол – существо двуличное. По своему характеру он – лев рыкающий, как говорит о нем апостол Петр в своем послании. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих. Но к людям он не приходит в таком страшном виде. Прежде чем явиться к нам со своим искушением, он преображает себя в ангела света, как написано во втором послании к Коринфянам. «Сатана принимает вид ангела света». 2 Коринфянам, 11 глава, 14 стих. Вот почему он именуется лукавым. Но что значит дьявол? Дьявол означает «искуситель». Таковым он явился в Эдемский сад для искушения первых людей. Таковым он явился в пустыне, чтобы искушать Христа. И в Эдемском саду, и в пустыне лукавый говорит ангельским языком. Адаму и Еве он предлагает всеобъемлющее знание, знание добра и зла. Христу он предложил утоление голода, помощь ангелов и царство мира. Чем не ангел света? Но он поистине лукавый, поскольку каждый грех посыпает сахаром, словно яд для приманки мух. Каждый грех, каждое искушение сатана старается представить сладким. Иисус Христос, уча своих учеников молиться об избавлении от лукавого, знал по опыту силу искушения и искусство искусителя, ибо искуситель подходил к нему не только в пустыне, но искушал его в течение всей земной жизни, как сказано в послании к евреям, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Послание евреям, 2 глава, 18 стих. А также «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Послание евреям, 4 глава, 15 стих. «Искуситель силен и искусен в искушении людей. Вот почему мы говорим Господу, избавь нас от лукавого». Сатана не останавливается ни перед чем. Он дерзнул даже искусить Иисуса Христа, чтобы, если возможно, сделать его причастным греху и разрушить таким образом Божий план спасения рода человеческого. Но великая победа Христа над искушениями разрушила все планы сатаны. Библия говорит, «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. «И се, ангелы приступили и служили ему». Евангелие от Матфея, 4 глава, 11 стих. Так исполнилось великое пророческое слово. «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Псалом 90, стих 11. Последствием грехопадения Адама было превращение рая в пустыню, а великая победа Иисуса Христа над сатаной явилась надежным залогом возвращения потерянного рая. Великая борьба нашего Спасителя с сатаной никогда не прекращалась. Можно сказать, что в момент высокого подвига и в час крестных страданий дьявол не переставал искушать нашего Господа. «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». Евангелие от Матфея, 27 глава, 42 стих. Так подстрекали Иисуса Христа книжники и фарисеи. Все они были только орудием в руках сатаны. Но как в пустыне, так и теперь на кресте наш начальник и совершитель веры отразил все искушения и одержал величайшую победу, провозгласив «Совершилось!» Евангелие от Иоанна, 19 глава, 30 стих. Это была полная и окончательная победа нашего Спасителя над сатаной и над всеми силами ада. После воскресения Иисуса Христа сатана не посмел даже приблизиться к Господу. Не мечом, а крестом, то есть полной покорностью воле Божьей, великим подвигом любви и самоотвержения совершил наш Господь спасение рода человеческого. Эта славная победа Иисуса Христа является по милости Божией также и нашей победой. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Но что значит просьба «не введи нас в искушение»? Искуситель поджидает нас на каждом шагу. Адама и Еву он поджидал в саду Эдемском, Иосифа в хоромах дворца Потифара, Иова на одре тяжелой болезни, Давида на кровле дома, Иуду около ящика с деньгами, Петра у горящего костра, Христа в пустыне, а фарисея в храме, даже в храме. И если мы не знаем, где ожидает нас искушение и где может совершиться падение, то будем говорить Господу, который руководит нами: «Не введи нас в искушение, но проведи нас мимо него». Итак, искушениями буквально усеян наш земной путь от начала и до конца сознательной жизни. Искушение – самое обычное явление в жизни каждого человека. Без искушения нельзя прожить на земле. Но перед лицом искушения мы оказываемся либо победителями, либо побежденными. Наш Господь Иисус Христос прошел через строй огненных искушений, не получив ни единого ожога. Он был искушен во всем, но остался чистым и непорочным. Он был абсолютным победителем над всеми искушениями. Таких абсолютных победителей среди людей не было, нет и не будет. Величайшие праведники одерживали победы над искушениями, но порой оказывались и побежденными. Мы способны отразить тысячи раскаленных стрел лукавого, но одна может тяжело ранить нас. Каждое искушение таит в себе опасность для наших душ, огонь, который может причинить ожог. Вот почему нам дана молитва: «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Но что такое искушение и почему оно так опасно? Искушение – это голос греха, взывающий к нам совершить его, голос весьма заманчивый, заставляющий себя слушать. Запретный плод в Эдеме был так приятен для глаз, и от него исходила заманчивая мелодия: «Попробуй меня, вкуси меня». От круглого камня в пустыне также исходил как бы голос, говоривший голодному Христу: «Сделай меня хлебом, и я утолю твой голод». Деньги в ящике Иуды-предателя тоже говорили: «Смотри, как мы блестим! Предай учителя, и в руках твоих будет 30 блестящих сребреников». Но опасность искушения увеличивается тем, что голос греха легко находит отклик в нашем собственном сердце. Искушение опасно тем, что вызывает желание совершить грех, вкусить от запретного плода. Иисус Христос, зная это свойство искушения и нашу слабость противостоять ему, учит молиться: «Не введи нас в искушение». Библия говорит, что встреча с искушениями неминуемы. Они имеют значение в христианской жизни, с одной стороны, показывая склонность нашего плотского человека к греху, а с другой – великую силу Божью для сохранения нас от падения. Слово Божье говорит, что есть вооружение, с которым мы можем совершенно невредимо проходить через любое самое огненное искушение, и с которым в день злой, то есть в день искушения, способны, все преодолев, устоять. Об этом замечательном вооружении говорит Христос, а вслед за ним и апостол Павел: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Евангелие от Матфея, 26 глава, 41 стих. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и меч духовный, который есть Слово Божие. Послание Ефесянам, 6 глава, 16-17 стихи. Итак, оружие для победы над всеми искушениями – это бодрствование, молитва, вера и Слово Божье. Молитва «Не введи нас в искушение» означает «Не введи нас в искушение без этого вооружения». Евангелие от Луки, 11 глава, с 5 по 10 стих. После того, как Иисус Христос научил своих учеников молиться, Он дал им уверенность в том, что молитвы их будут услышаны. И сказал им: «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“. А тот изнутри скажет ему в ответ: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мной на постели, не могу встать и дать тебе“. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит». Путешественники часто оказывались в дороге поздним вечером, что давало им возможность избегать жары полуденного солнца. Гостеприимство являлось на Востоке священным долгом каждого. Недостаточно было просто удовлетворить насущные потребности гостя. Для него все должно было быть в изобилии. В деревне хлеб пекли ежедневно, дома, так как он быстро черствел. В данном случае позднее прибытие путника поставило хозяина в затруднительное положение, потому что его ларь был пуст, и он не мог должным образом выполнить священные обязанности гостеприимства. Хоть было уже поздно, он пошел к другу, чтобы занять хлеба, но дверь дома его была заперта. На Востоке человек стучит в запертую дверь лишь в случае крайней нужды. Утром дверь открывали и оставляли открытой весь день. Но если дверь была заперта, то было ясно, что хозяин не хочет, чтобы его беспокоили. Но человека, к которому прибыл гость, не остановила запертая дверь. Он стучал и стучал. Дом бедного жителя Палестины имел 1 комнату и 1 окно. Пол был глинобитным и покрыт сухим камышом и тростником. Комната делилась на 2 части, но не перегородкой, а небольшим возвышением. На возвышенной части всю ночь тлел очаг, вокруг которого спала на циновках вся семья. Если вставал один, он неизбежно будил всех. Хозяин, который был уже в постели, не хотел вставать, но проситель продолжал стучать. Хозяин дома, поняв, что вся семья разбужена, встал и дал просителю, что ему было нужно. «И я скажу вам, — говорит Иисус Христос, — просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Бог, в которого мы верим, так добр и любвеобилен, что Он скорее готов дать, чем мы в наших молитвах просить у Него. Иудейские раввины говорили: «Бог так близок к своим созданиям, как ухо к устам». Люди едва способны расслышать, когда 2 говорят сразу, а Бог, даже если весь мир взывает к Нему одновременно, слышит все молитвы. Люди досадуют и злятся, когда друзья обращаются к ним с просьбами и нуждами, а Бог любит человека все больше и больше, когда он обращается к нему со своими просьбами и нуждами. Бог праведен и благ, и не оставит наших прошений неисполненными, потому что в благости Его нет злобы, и в правде Его нет зависти. Если же податель медлит с исполнением, то не потому, что раскаивается в обетовании. Напротив, он хочет видеть наше терпение, а оно выше всего просимого нами. Всякое прошение, которое бывает не исполнено, несомненно, вредно, а которое услышано – полезно. Чудный податель, когда и отказывает во вредной просьбе, и тогда дает такой дар, который дороже всего желаемого. «Бог нас услышит», – говорил Иоанн Златоуст, – «если, во-первых, мы достойны получить просимое, во-вторых, если мы молимся согласно с заповедями Божьими, в-третьих, если мы молим непрестанно, в-четвертых, если не просим ничего житейского, в-пятых, если просим полезного, в-шестых, если исполняем должное и со своей стороны». И по природе своей, будучи смертными, через общение с Богом восходим к бессмертной жизни. Апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему, Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Первое послание Тимофея, 2 глава, с 1 по 4 стих. «Будем же ревностными молитвенниками». Евангелие от Луки, 11 глава, с 11 по 13 стих. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?» Небольшие круглые обломки известняка на берегу моря были очень похожи по величине и цвету на маленькие хлебы. Поэтому смысл слов Иисуса Христа таков: «Если сын попросит хлеба, разве даст ему отец в насмешку камень, очень похожий на хлеб, но несъедобный?» Или, когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы. Но ведь отец знает, что змея опасна для жизни сына, и укус часто бывает смертелен. Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Скорпион – опасная маленькая членистоногая, похожая на маленького рака с клешнями, которыми он захватывает добычу. Жало скорпиона находится в хвосте, и он поднимает хвост над спиной, чтобы поразить жертву. Укус скорпиона очень болезнен, а иногда даже смертелен. Бледный скорпион в свернутом виде похож на яйцо. Но если сын попросит яйцо, разве отец даст ему жалящего скорпиона? «Итак, – говорит Иисус Христос, – если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». За 850 лет до Рождества Христова Бог дал через пророка Иоиля обетование об обильном излиянии Духа Святого и Его даров в последние дни. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Иоиль, 2 глава, 28-29 стихи. Этими словами пророк Иоиль повествует о конце ветхозаветного периода и начале новозаветного царства Иисуса Христа. По библейскому воззрению, время царства Христа и его церкви является последними днями спасения людей. За ними последует тысячелетнее царство Иисуса Христа. Затем будет всеобщий суд и царство славы. Словами «после того» пророк Иоиль говорит не только о событиях, которые должны совершиться в последние дни ветхозаветного времени, но и о тех, которые будут совершаться в период всего новозаветного времени. излию от Духа Моего на всякую плоть». Слово «излию» говорит об обильном сошествии Духа Святого, подобно дождю или изливаемой воде. Дух Святой является полнотою всех даров, и Он проявляет различные духовные дарования. Слова «излию от Духа Моего на всякую плоть» говорят о получении Духа Святого и Его даров всеми людьми. И поскольку Иоиль говорит о Царстве Мессии, то под всякую плотью, разумеется, все искупленные Иисусом Христом из всех народов, языков и племен. «Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Книга Деяний, 2 глава, 39 стих. В ветхозаветные времена большая часть людей, и особенно язычники, совершенно не могли иметь Духа Святого и Его даров. В иудействе были помазаны Духом и имели Его дары лишь некоторые, избранные Богом на особое служение. В новозаветное время, в Царстве Мессии, Церкви Христа, Дух Святой и Его дары даются всем. Но не все просят и ревнуют о Духе Святом, о Его духовных дарах. Другие же угашают Его греховной и порочной жизнью. Служитель Божий Моисей говорит: «О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них!» Книга чисел, 11 глава, 29 стих. Моисей желал, чтобы в ветхозаветном народе Божьем все были исполнены Духом Святым. Согласно пророчеству Иоиля, желание Моисея должно было исполниться в новозаветное время, а по толкованию апостола Петра это пророчество начало исполняться со дня первой христианской Пятидесятницы. «Будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Духовные дарования в этих словах распределены так: сынам и дочерям – пророчество, юношам – видение, а старцам – сновидение. Но это не значит, что в тех или других будут только эти дары Духа. Следует понимать, что такое распределение сделано для ясности. Но общий смысл этих слов следующий. Дух Святой изливается на всех, и Его дары даются всем, без различия класса, пола и возраста. В юности очень восприимчивы внешние чувства, поэтому им Господь обещает послать видение. В старости более развивается внутреннее чувство, они будут видеть сновидения. Пророчество, видение и сновидения представлены в этих словах Священного Писания как следствие излияния Духа Святого, но дары Духа многоразличны. Библия говорит: «Дары различны, но Дух один и тот же». И служения различные, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – веру тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сии производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 4 по 11 стих. «Дары Духа даются на пользу для созидания Церкви Иисуса Христа и каждого ее члена. Поэтому Слово Божье говорит: ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Первое послание Коринфянам, 12 глава, 31 стих. «И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Этими словами Дух Святой через пророка Иоиля указывает на нечто необычное. Во всем Ветхом Завете нет ни одного случая, чтобы раб или рабыня имели помазание Духа Святого и его дары, пророчества или другие. В Церкви Иисуса Христа Дух Святой и его дары будут даны всем жаждущим без различия состояний, так как Евангелие разрушило оковы рабства и социального неравенства. Апостол Павел говорит в послании к Галатам: «Ибо все вы – сыны Божьи по вере во Христа Иисуса, все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Послание Галатам, 3 глава, с 26 по 28 стих. В Церкви Христа перед Господом все равны и являются Его детьми – язычники и иудеи, рабы и свободные. В день Пятидесятницы апостол Петр, поясняя события, приведшие людей в изумление и недоумение, приводит пророчество Иоиля и указывает, что оно исполнилось не полностью, а только в плане сошествия Духа Святого. Увещевая своих слушателей покаяться и креститься, Петр говорит: «И получите дар Святого Духа». Книга Деяний, 2 глава, 38 стих. То есть получите такой же дар, какой получили в день Пятидесятницы все ученики Иисуса Христа. Вам принадлежит обетование Духа Святого и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Книга Деяний, 2 глава, 39 стих. Согласно словам апостола Петра, обетование Духа Святого принадлежит не только детям его современников, но и дальним. Под дальними следует понимать не иудеев, живущих вдалеке от родины, а дальних их потомков, то есть язычников, которые примут обетование Духа Святого. Петр говорит, что исполнение этого пророчества будет продолжаться до второго пришествия Иисуса Христа. Обетование о сошествии Духа Святого относится и к нашему времени. «И будет в последние дни». Книга Деяний, 2 глава, 17 стих. Разве есть у кого из христиан сомнения в том, что мы живем в последние дни перед пришествием Иисуса Христа? Дух Святой есть дар Отца Небесного, и он должен быть принят как небесный дар, дар благодати Божьей. Библия говорит и о том, для кого предназначен дар Духа Святого. Во-первых, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38-39 стихи. Дар Духа Святого предназначен для верующих в Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Во-вторых, Бог через пророка Исаию говорит: «Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее, излию Дух Мой на племя Твое и благословение Мое на потомков Твоих». Книга пророка Исаия, 44 глава, 3 стих. А Иисус Христос говорит: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. «Никто жаждал, или кто будет жаждать, но кто теперь, сейчас жаждет, тот иди и пей благодать Духа Святого. Нам надо не только прийти, но верою взять и пить воду жизни, или получить обещанного Духа верою». Послание Галатам, 3 глава, 14 стих. «А Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Будем же веровать в Господа Иисуса Христа, жаждать и просить о сошествии Духа Святого на нас, в большой мере –